Из сумрака выплыл навстречу поднос с коктейлями, и мы, взяв по бокалу, присели к столику, где уже расположились желтые девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Брмер. «Вы часто бываете здесь?» — спросила Джордан у ближайшей девицы. «Последний раз вот тогда, когда познакомилась с вами», — бойко отрапортовала та. «И ты, кажется, тоже, Люсиль?» — обратилась она к своей подруге. Выяснилось, что и Люсиль тоже. «А мне здесь нравится», — сказала Люсиль. «Я вообще живу, не раздумывая, поэтому мне всегда весело. В тот раз я зацепилась за стул и порвала платье. Он спросил мою фамилию и адрес, и через 3 дня мне приносят коробку от Круарье, а в коробке новое вечернее платье». «И вы приняли?» — спросил Джордан. «Конечно, приняла. Я даже думала его сегодня надеть, но нужна небольшая переделка, в груди широковато. Цвета лаванды с вышивкой светло-лиловым бисером. $265. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала первая девица. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби?» — мне говорили. Обе девицы и Джордан заговорщицки сдвинули головы. Мне говорили, будто он когда-то убил человека. Мороз побежал у нас по коже. Три мистера Брмр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. «А, по-моему, вовсе не в этом дело», — скептически возразила Люсиль. «Скорее в том, что во время войны он был немецким шпионом». Один из мужчин энергично закивал в подтверждение. «Я сам слышал об этом от человека, который знает его как родного брата. Вместе с ним вырос в Германии», — поспешил он нас заверить. «Ну как же это может быть?» — сказала первая девица. «Ведь во время войны он служил в американской армии, и наше доверие опять переметнулось к ней, а она торжествующе продолжала. Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Люсиль поежилась тоже. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, доходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. Стали подавать первый ужин. После полуночи предстоял второй, и Джордан пригласила меня присоединиться к ее компании, облюбовавший стол в другом конце сада. Компанию составляли две супружеские пары и кавалер Джордан, студент из породы вечных, изъяснявшийся многозначительными намеками и явно убежденный, что рано или поздно Джордан предоставит свою особу в более или менее полное его распоряжение. Вместо того, чтобы по приезде разбрестись кто куда, они держались горделиво замкнутым кружком, взяв на себя миссию представлять здесь положительную аристократическую часть местного общества. То был Ист-Эгг, снизошедший до Уэст-Эгга и бдительно обороняющийся от его калейдоскопического веселья. «Уйдем отсюда», — шепнул мне Джордан, когда прошли полчаса, показавшиеся томительными и ненужными. «Мне уже не вмоготу от этих церемоний». Мы оба встали из-за стола. «Мы хотим поискать хозяина дома», — объяснила Джордан. «Мне неловко, что я ему до сих пор не представлен». Студент кивнул со снисходительной меланхолической усмешкой. В баре, куда мы заглянули прежде всего, было людно и шумно, но Гэтсби там не оказалось. Джордан взошла на крыльцо и оттуда оглядела сад, но его нигде не было видно. Не найдя его и на боковой веранде, мы наугад толкнули внушительного вида дверь и очутились в библиотеке, комнате с высокими готическими сводами и панелями резного дуба на английский манер, должно быть перевезенный целиком из какого-нибудь разоренного родового гнезда за океаном. Пожилой толстяк в огромных выпуклых очках, делавших его похожим на филина, сидел на краю стола, явно в подпитии, задумчиво созерцая полки с книгами. Когда мы вошли, он стремительно повернулся и оглядел Джордан с головы до ног. — Как вам это нравится? — порывисто спросил он. — Что именно? — он указал рукой на книжные полки. — Вот это! Проверять не трудитесь. Уже проверено. Все настоящие. — Книги? — он кивнул головой. — Никакого обмана. Переплет, страницы — все как полагается. Я был уверен, что тут одни корешки. А оказывается, они настоящие. Переплет, страниц. Да вот, посмотрите сами. Убежденный в нашем недоверии, он подбежал к полке, выхватил одну книгу и протянул нам. Это был первый том лекции Стоддарда. «Видали?» — торжествующе воскликнул он. «Обыкновенные печатные издания, без всяких подделок. На этом я и попался. Этот тип... Второй Беласко. Разве не шедевр? Какая продуманность, какой реализм! И заметьте, знал, когда остановиться. Страницы не разрезаны. Но чего вы хотите? Чего тут можно ждать?» Он вырвал книгу у меня из рук и поспешно вставил на место, бормоча, что если один кирпич вынут, может обвалиться все здание. «Вас кто привел?» — спросил он. «А может, вы пришли сами?» «Меня привели. Тут почти всех приводят». Джордан метнул на него короткий, веселый взгляд, но не ответила. «Меня привела дама по фамилии Рузвельт», — продолжал он. «Миссис Клод Рузвельт. Не слыхали? Где-то я с ней вчера познакомился. Я, знаете, уже... вторую неделю пьян, вот и решил посидеть в библиотеке. Может, думаю, скорее протрезвлюсь. Ну и как? Помогло? Кажется, немножко. Пока еще трудно сказать, я здесь всего час. Да, я вам не говорил про книги, представьте себе, они настоящие. Они, вы нам говорили». Мы с чувством пожали ему руку и снова вышли в сад. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. Старички двигали перед собой пятившихся молодых девиц, выписывая бесконечные неуклюжие петли. По краям толпились самодовольные пары, сплетаясь в причудливом модном изгибе тел. И очень много девушек танцевало в одиночку, каждая на свой лад, а то вдруг давали минутную передышку музыканту, игравшему на банджо или на кастаньетах. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто — джазовую песенку, а в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Эстрадная пара близнецов, это оказались наши желтые девицы, исполнила в костюмах сценку из детской жизни. Лакеи, между тем, разносили шампанское в бокалах с полоскательницу величиной. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Мне теперь тоже было легко и весело. Я выпил две полоскательницы шампанского, и все, что я видел перед собой, казалось мне исполненным глубокого первозданного смысла. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся. «Мне ваше лицо знакомо», — сказал он приветливо, вы, случайно, не в 3-й дивизии служили во время войны? — Ну как же, конечно, в 9-м пулеметном батальоне, а я в 7-м пехотном полку, вплоть до мобилизации в июне 1918 года. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались. Мы немного повспоминали серые и мокрые от дождя французские деревушки. Потом он сказал, что недавно купил гидроплан и собирается испытать его завтра утром, из чего я заключил, что он живет где-то по соседству. «Может быть, составите мне компанию, старина? Покатаемся по проливу вдоль берега. А в какое время? В любое, когда вам удобно». Я уже открыл рот, чтобы осведомиться о его фамилии, но тут Джордан оглянулась на меня и спросила с улыбкой. «Ну как, перестали хандрить?» «Почти перестал, спасибо». Я снова повернулся к своему новому знакомцу. Никак не привыкну к положению гостя, незнакомого с хозяином. «Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал, просто я живу тут рядом». Я махнул рукой в сторону невидимой изгороди. И он прислал мне с шофером приглашение. Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно. «Так ведь это я, Гэтсби», — сказал он вдруг.
«Что?»
— воскликнул я. «Ох, извините, ради бога!»
«Я думал, вы знаете, старина,
плохое видно из меня хозяин». Он улыбнулся мне ласково, нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, удается встретить 4, 5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредоточивается на вас. И вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым. Верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мною был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре, я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежали слуги и доложили, что мистера Гэтсби вызывают в Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном, обращенным каждому из нас понемногу. «Вы тут, пожалуйста, не стесняйтесь, старина», — обратился он ко мне. «Захочется чего-нибудь, только велите лакею, а я скоро вернусь. Прошу прощения».